Говорит Радио Свобода. Воспоминания о Егоре Гайдаре, архитекторе новой России.
Открыл новую жизнь он нам всем, в общем, в лучшую, конечно. После того кошмара, который у нас был, но в чем-то ошибся.
Ингушетия, гражданская война с элементами вендетты.
Я бы не говорил о гражданской войне, которая предполагает наличие каких-то белых и красных. Но то, что дезорганизация государственной власти нарастает, это очевидно.
Главные кандидаты на пост президента Украины отказались от теледебатов.
По договоренности Тимошенко и Янукович проводят одну и ту же политику. Какими будут выборы, поверьте мне, сегодня не знает никто.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Более 10 тысяч человек пришли сегодня в траурный зал Центральной клинической больницы в Москве, чтобы проститься с Егором Гайдаром. Политики, журналисты, вдова и дочь первого президента России. В 1992 году Борис Ельцин утвердил Гайдара главой правительства, и с этого момента начался переход страны к рыночной экономике, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
С самого утра у входа в траурный зал Центральной клинической больницы выстроилась длинная очередь. К официальному началу церемонии прощания она растянулась на более чем 500 метров. Отдельно на стоянку милиционеры пропускали многочисленные автомобили с мигалками на крышах и машины представителей иностранных посольств. В холле траурного зала известных политиков сразу обступали журналисты. Вопрос всем задавали один. Кем был для России Егор Гайдар? Говорит Сергей Степашин.
Я был абсолютно последовательный человек. Сегодня говорят, можно было пойти по-другому, но я это помню, 91-й год, не понаслышке. Помню его на съезде народного депутата, помню его в 93-м году, помню, как он уходил. И я это говорил не раз, готов повторить, кроме всех качеств ученого и политика, и просто человека, и просто семьянина, пожалуй, он был Дон Кихотом в политике. Когда мы говорим о Гайдаре, о самом главном качестве, это человек чести и совести. Для меня он таким остался, сказать. Жаль, что он ушел так рано.
Правозащитница Валерия Новодворская пришла проститься с Егором Гайдаром вместе с предпринимателем и политиком Константином Боровым.
Егор Гайдар для России был тем, чем мессия явился для всего человечества. Жизнь его примерно так же и закончилась, только Голгофа длилась дольше, целых 17 лет. Я думаю, что, видя, как гибнет дело его рук, как народ делает недемократический выбор России, как ближайшие соратники преподносят Кремлю на блюдечке с голубой каемочкой его партию, где выбор, который потом назвали СПС, это сильно ускорило его смерть.
Я думаю, что то, что не все понимают, не все граждане России понимают, что он сделал, говорит о вот величии этих поступков. Нужно десятилетие еще, чтобы общество поняло, как велик был поступок, подвиг, как велики были деяния Гайдара. Это значит, что он опередил время, это значит, что он создал условия для будущего развития России.
Говорит адвокат Генри Рейс.
Гайдар один из тех редких людей, который не боялся принимать на себя ответственность. Это было в 92-м. Он понимал, что стране нужно платить страшную цену за предшествующий путь в тупик. В 93-м году, когда Гайдар призвал всех выйти и защитить демократию, мы поняли, что имеем дело окончательно совершенно выдающимся человеком.
К самому началу церемонии подошел экс-премьер России и лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов.
Егор Тимурович был не просто премьер-министром, который привел страну из тоталитарного Советского Союза по построению новой демократической России с рыночной экономикой. Егор Гайдар был выше, больше, чем премьер-министр. Фактически он проломил ту ситуацию и спас страну от фактического разрушения, от распада, от голода. И поэтому те реформы и то мужество, которое он взял на себя, взяв ответственность за те экономические реформы, конечно, это всегда будет осознанно гражданами. Сегодня, к сожалению, не большинство граждан России это осознает.
Добавляет бывший президент Киргизии Аскар Акаев.
Я убежден, что Егор Тимурович Гайдар был выдающимся государственным, общественным деятелем, замечательным ученым, экономистом и подлинным патриотом, гражданином своей родины. Он сполна выполнил свой долг перед Россией.
Говорит бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин.
Он все принял на себя. Весь удар критики. Нет таких реформаторов настоящих, которые бы были популярными и во время действия, и во время работы, да и после. Мы товарищи, о многих спорим до сих пор. Я о Петре Первом, я о Столыпине. История все расставит по своим местам. Он мужественный человек, он все принял на себя, он понимал и знал. Это не каждому дано, и не каждому под силу.
Изначально планировалось, что уже в 2 часа дня начнется панихида, после чего зал закроют, там останутся только близкие родственники Егора Гайдара. Однако начало панихиды пришлось перенести на полчаса из-за нескончаемого потока людей. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О митинге памяти Егора Гайдара, который прошел сегодня в Петербурге на площади Сахарова, рассказывает Татьяна Вольская.
К трибуне, установленной на площади Сахарова, люди приносили цветы и свечи. Ни плакатов, ни лозунгов не было, только российские флаги и баннер мемориала. Именно мемориал вместе с движением «За Россию без расизма» организовал митинг памяти Егора Гайдара. Одним из организаторов был и артист Олег Басилашвили.
Он дорог мне потому, что начал те самые реформы, в которых нуждалась наша страна и наш народ. Он взвалил на себя гигантскую тяжесть, гигантское бремя по преобразованию нашей России. Он понимал, чем это обернется для него, потому что многие из экономических деятелей, крупнейших деятелей в нашей стране, когда им предлагали проводить реформы, в коих назрела необходимость, ибо без проведения этих реформ назревал голодный бунт, ибо продовольствие оставалось на 1.5 месяца всего вместе с военными запасами. Гражданская война, кровь и окончательный распад всего нашего государства. Егор Тимурович взял на себя страшное бремя, эту тяжесть, и начал проводить реформы. Я не экономист, я в этом плохо разбираюсь. Главное для меня это то, что он создал для нас всех возможность почувствовать себя людьми.
Многие выступающие говорили о том, какую горечь они испытывают, думая о ненависти, которую испытал на себе Егор Гайдар, о том, что его подвиг остался неоцененным, говорит историк Яков Гордин.
Когда я в эти дни слышал высокие слова, которые первые лица государства говорили о Гайдаре, я вспоминал известную всем фразу Пушкина: «Они любить умеют только мертвых». Вот когда я слышу уже много лет, и сегодня тоже, разговоры о том, какой ужас устроил Гайдар и его соратники в нашей благополучной, богатой и сытой стране, я вспоминаю события 1831 года. Это холерный бунт. Кто оказался главными виновниками холеры? Врачи. Лекаря пытались спасать людей, а их хватали и убивали. Все помнят знаменитую формулу Пушкина «Мы ленивы и нелюбопытны». Она нуждается в расширении. Мы ленивы, нелюбопытны и неблагодарны.
О противоречивости восприятия Егора Гайдара говорится и в заявлении, принятом на митинге. Егор Тимурович знал, что при жизни не будет фанфар, цветов и всеобщего признания. Знал он и то, что отказ от реформ, названных его именем, приведет к краху. Знал и сделал все, чтобы спасти Россию, спасти нелегкой ценой. Он заплатил за это горечью непризнания, собственным здоровьем и в итоге трагически рано оборвавшейся жизнью. Сегодня при оценке его фундаментального вклада в обновление России становится очевидным, что просчеты руководителей постгайдаровской страны связаны не с экономическим курсом Гайдара, а с постоянными отклонениями от него. Конец цитаты. После митинга часть его участников и петербургские соратники Гайдара направились на траурное собрание в Европейский университет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире Радио Свобода в эти дни о Егоре Гайдаре говорили люди, которые работали с ним вместе, или как тележурналист Владимир Познер считали его близким человеком.
Уход Егора Гайдара – это личная потеря. Мы были знакомы, но нельзя сказать, что мы дружили или виделись вне рабочей обстановки. Но вот у меня ощущение, что я потерял близкого друга. Гайдар – это символ всего передового, того, что пока еще не осуществилось в России. Это был человек поразительного мужества, твердости, принципиальности, ну и, конечно же, ума. Не знаю, когда Россия воздаст ему должное и оценит все то, что он сделал. Но, я повторяю, для меня это потери сугубо личные.
Егор Гайдар спас Россию, говорится председатель партии «Правое дело» Леонид Гозман.
Мне очень повезло, я с самого начала 90-х знал его достаточно хорошо. Это был совершенно фантастический человек, но кроме того, что это был великий человек, был великий ученый, великий государственный деятель, он спас Россию, спас страну от голода, он от распада, от войны. А это значит, что он спас человечество. Он лучше, чем кто-либо другой, видел всегда прошлое, настоящее, будущее. взять никто. Все годы после его правительства, уже до самого последнего дня, он обладал очень большим влиянием и интеллектуальным, и моральным. Очень мало кто знает, какой харизматической личностью был Гайдар. Каким непререкаемым авторитетом он обладал для всех, кто с него не взял. Для его сотрудников, для его друзей, для его политических соратников.
О принципах реформ, которые предложил Егор Гайдар в 92-м году, рассказала моему коллеге Андрею Шарому экономист Ирина Ясина.
Егор Гайдар помог России совершить прыжок из плановой распределительной системы в систему рыночной экономики. Он перевел Россию из вот этого увядания распределительной системы к росту системы рыночной.
Какие экономические инструменты он использовал? Вот его критиковали и критикуют до сих пор те, кто не согласен с его стратегией за отпуск цен. Это была неизбежная мера?
Это была абсолютно неизбежная мера, потому что любой экономист знает, что инфляция может проявляться в разных видах. Например, в виде дефицита. И мы прекрасно помним, все, кто жил в Советском Союзе в те годы, что было такое купить хоть что-то. А вот это была отложенная, скрытая инфляция. Егор Гайдар перевел своим мужественным решением эту инфляцию из скрытой формы в явную. А победить ее можно только, если она в явной форме. Вот, тем самым заложив основы для того, чтобы победить ее.
Социальные издержки при этом неизбежны?
Абсолютно неизбежны. Потому что ни одна страна, на которую ставили эксперимент в течение 80 лет, не может рассчитывать на то, чтобы завтра зажить нормально. Понимаете, вот почитайте книжку «Гайдар. Гибель империи». Вам станет понятно, в какой ситуации находилась страна перед началом гайдаровских реформ. И деваться было не просто некуда, а катастрофа была на дворе. В Москве муки оставалось на 2 дня. Что в этой ситуации можно было дальше ждать? И рассчитывать на то, что все это пройдет безболезненно. Да, говорят, такая жесткая посадка. А вы что, хотели в пропасть упасть?
С началом приватизации связывают имя Егора Гайдара. Ясно, что главный отец этой части реформы – это Анатолий Чубайс. Однако и при правительстве Гайдара первые были сделаны шаги на этом пути. В чем они состояли?
То, что собственности нужен был хозяин, это безусловно. То есть общенародное – значит ничье. Да? И как бы мы не хотели утешить себя надеждой, что это принадлежало нам всем, тогда, знаете, как минимум неправда. Тут никто этого особо не чувствовал. Ну, просто достаточно очевидная вещь, что собственность, тогда есть собственность, которая может эффективно работать, когда у нее есть хозяин. Это и сделали в процессе приватизации. Можно спорить о методах, так или не так, но тем не менее, опять же, сейчас мы живем без дефицита и с нормальным обслуживанием в магазинах, именно благодаря этому.
Ключевых направлений своей политики, на ваш взгляд, Гайдар делал какие-то стратегические ошибки?
Он делал все, исходя из жесткой необходимости, и на тот момент, как ни парадоксально, он принимал единственное верное решение. Ну, то, что в стране, начиненной ядерным оружием, не началась гражданская война, это тоже заслуга Егора Гайдара.
О Егоре Гайдаре в эфире «Радио Свободы» говорил Лешек Бальцерович, идеолог экономических реформ в Польше.
Он был очень хорошим человеком, очень умным человеком. Мне кажется, что политические условия для реформ в России были более труднее, чем в Польше. У него тоже было меньше времени, что у меня. У меня в первый период были 3 года, у него не было так столько времени. Учитывая все это, я думаю, что он много сделал, прежде всего, чтобы вести экономические свободы в России. Это самое главное для экономического развития. Это были трудные решения, как либерализация цен и устранение других административных ограничений экономической жизни. Без приватизации, без капитализма нет демократии.
Геннадий Бурбулис, в прошлом госсекретарь России, говорит о роли, которую сыграл Егор Гайдар в декабре 91 года, когда разваливался СССР.
Неизбежный распад Советского Союза после августа 91 года мог превратиться в кровопролитную гражданскую войну за передел наследства советской системы. И наша реальная историческая заслуга, что трансформацию Советского Союза мы обеспечили мирным путем. И я хорошо помню, как мы полетели в Беловежскую пущу и как там круглосуточно работали Егор, Андрей Козырев, Сергей Шахрай. И в конце концов мы нашли ту единственную юридическую и политическую конструкцию, которая обеспечила нам легитимную правопреемственность Советского Союза и, самое главное, корректный переход вот, в статус независимых государств. Мы виноваты в том, что СНГ не состоялась как конструктивная интеграционная форма функционирования в новых условиях республик бывшего Союза, но она состоялась как сумевшая блокировать вот эту угрозу попадания ядерного оружия в руки безумцев или шантажистов уже геополитического характера.
Вспоминает Станислав Шушкевич, председатель первого парламента независимой Белоруссии, один из авторов Беловежских соглашений.
Это был замечательный человек в самых трудных моментах, которые были, например, в Беловежской пуще. Все решения, которые были найдены там, сложных вопросов, фактически он был их автором. Он оставался для меня величайшим авторитетом моральным, величайшим авторитетом политическим и экономическим. Я искренне скорблю о кончине этого великого человека.
В разговоре с моим коллегой Михаилом Соколовым Егора Гайдара вспоминает министр иностранных дел в его правительстве Андрей Козырев.
Роль Гайдара очень велика в российской истории. Он был символом. Он был, конечно, и реальным человеком, причем очень порядочным человеком, честным, умным. Но он был и символом. Благодаря, конечно, своему характеру, благодаря своей воле. И он любил Россию.
Вы были министром иностранных дел. Егор Тимурович был исполняющим обязанности главы правительства. Насколько внешнеполитический курс на взаимодействие с Западом, который вы вместе проводили, вот он был в тот момент спасительным для России?
Да он и сейчас спасительный. Я думаю, что эти годы показали безальтернативность на самом деле, потому что изоляция, когда весь мир идет в ногу, во всяком случае цивилизованный демократический мир, нас страна идет не в ногу, или наоборот, как мы сейчас считаем, что весь мир идет не в ногу, а мы идем в ногу, так не бывает. Конечно, изоляция, прежде всего психологическая изоляция значительной части нашего населения от тех, кто является нашими естественными союзниками по развитию, по прогрессу, по модернизации. Эта изоляция, это, конечно, тупик. Главное, это ущерб внутри. И поэтому мы с Гайдаром друг друга очень хорошо всегда понимали по этому главному пункту, что либо Россия интегрируется в окружающий мир, или она станет стороной третьего мира, ну, там, с ядерной дубинкой или еще с чем-нибудь таким. Гайдар, конечно, символ обновления России, прежде всего. Все это для России надо. Это не для того, чтобы нам в каком-то клубе заседать. Нужно для того, чтобы мы сами могли развиваться. Мы были в этом отношении единомышленниками полнейшими. К сожалению, сегодня вот смерть Гайдара, такая совершенно преждевременная, выглядит опять-таки как символ. Только уже очень такой тревожный символ. Я надеюсь, что это не значит, что Бог решил наказать Россию.
Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства при правительстве России, говорил в эфире «Радио Свобода» о книге Егора Гайдара «Долгое время».
Книга, на мой взгляд, лучшая книга Гайдара и лучшая книга последнего десятилетия. Вы увидите, что именно там обрисованы, вот тогда, после макроэкономической стабилизации, приоритеты экономической политики на десятилетия вперед, где впервые после 20 века, впервые после бесконечной дискуссии, что является приоритетом, космос, авиация, сельское хозяйство или оборонка, он сказал, что приоритетом в современном мире и для развития России являются образование, здравоохранение, жилье и пенсионная система. И подробно это проанализировал. Я хочу подчеркнуть, что после этого появились национальные проекты, после этого появились вот эти бесконечные и совершенно справедливые заявления и в президентских посланиях, и в правительственных документах о том, что инвестиции в человека – это главное приоритетное направление. Это не случайно, это действительно, я просто знаю, это был результат вот того большого интеллектуального труда, который вел Гайдар, осмысливая пути развития России после макроэкономической и политической стабилизации.
С писателем Борисом Стругацким о Егоре Гайдаре говорила моя коллега Людмила Телень.
Думаю, что таких политиков у нас нет и больше, наверное, не будет. Недаром же он в последние годы отошел от политики совсем, поняв, что ему просто там нет места. Реальный политик, которая сейчас крутится в России. Ему в этом хороводе дьяволов просто нечего делать. И он ушел от этой политики, правильно сделал, ушел в науку. Там он, по крайней мере, мог приносить максимальную пользу.
Борис Натанович, а как вы считаете, соотечественники когда-то оценят Егора Тимуровича по достоинству?
Я бы сказал так. Достаточно разумные и образованные наши соотечественники прекрасно его оценивают уже и сейчас, и оценивали всегда. Недооценивали и даже порицали его люди заблудившиеся, люди не понимающие ничего ни в экономике, ни в политике, не понимающие, из какой кровавой ямы нас вытащил Гайдар в 90-е годы, что он у нас избавил практически от гражданской войны. Мы же ведь до сих пор, да еще благодаря нашим вождям считаем, что 90-е годы это был вообще адский вертеп. А между тем 90-е годы это было наследие коммунистического режима. Жуткая выгребная яма, с которой надо было что-то делать, которая грозила заразить всю страну, заразить чумой. И вот такие люди, как Гайдар, нас от этой чумы спасли. Этого люди не понимают. Они понимают только, что пропали деньги, что Гайдар загубил их сбережения. Не Гайдар загубил их сбережения. Коммунисты загубили их сбережения. Это при коммунистах произошло все то, что произошло. Деньги обесценились, возник денежный навес. И Гайдар должен был что-то предпринять, чтобы все-таки сохранить какие-то остатки экономики. Я думаю, что поколение нынешнее во всем этом все равно не разберется, потому что эмоции сильнее разума. Они всегда были сильнее разума и всегда будут сильнее разума. Но история проскажет свое слово. Я думаю, что следующее поколение, то поколение, которое будет изучать наше время по учебникам, уже правильно поймет и роль Гайдара, и значение Гайдара, и то, что он сделал для России, и отдаст ему должное.
В пятницу Государственная Дума большинством голосов отказалась почтить минутой молчания память Егора Гайдара, проработавшего в парламенте 6 лет. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман обратился с открытым письмом к депутатам. «Сегодня вы отказались почтить память Егора Гайдара. Вы не поняли, что этот поступок омерзительнее бессмысленных нажатий на кнопку, фальсификации на выборах и осанны начальству. Вы не могли ничего с ним сделать, пока он был жив. Вы сводите счеты с мертвым. Вы перешли грань», — говорится в письме. В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели». После сводки новостей поговорим о последних событиях в Ингушетии.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве тысячи людей пришли проститься с известным российским экономистом и политиком Егором Гайдаром. Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице. Гайдар, один из архитекторов российских экономических реформ 90-х годов, скоропостижно скончался 16 декабря в возрасте 53 лет. Два человека погибли в грузинском городе Кутаиси при взрыве мемориала «Славы». Он был воздвигнут в советский период в честь участников Великой Отечественной войны. Власти решили снести памятник при помощи динамита, чтобы начать работы по строительству на этом месте здания парламента Грузии. Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили подал иск против радиостанции «Эхо Москвы». Как сообщается на сайте этой радиостанции, поводом стали высказывания ведущего Матвея Гонопольского в программе «Перехват», вышедшей в октябре этого года. Свой ущерб внук Сталина оценивает в 10 миллионов рублей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал важным начальным шагом соглашение, заключенное в Копенгагене участниками международной конференции по климатическим проблемам. Соглашение предусматривает ряд конкретных мер по борьбе с глобальным потеплением. Президент Афганистана Хамид Карзай представил сегодня состав нового правительства. Теперь парламенту предстоит утвердить его. Иранские власти признали факты избиения до смерти оппозиционных активистов в тюрьмах страны. В сегодняшнем заявлении Министерства юстиции Ирана говорится о возбуждении уголовных дел против 12 сотрудников тюрьмы Кахризак. Это были краткие новости на волнах свободы.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Драматические события происходят в Ингушетии. 16 декабря была взорвана машина, в которой находилась семья убитого 2 месяца назад крупного бизнесмена и оппозиционного политика Макшарипа Аушева. В автомобиле находились беременная вдова Аушева Фатима Джаниева, ее мать Лейла и 2 брата. От взрыва и вспыхнувшего пожара Лейла Джаниева и Муслим скончались на месте, а Мирхам и Фатима с тяжелыми ранениями были доставлены в Ингушскую клиническую больницу. Родственники Аушева считают, что в трагедии виновны силовики. На следующий день сын, погибший при взрыве, 23-летний Батыр, взорвал себя в автомобиле у милицейского поста в Назране. Пострадали 10 милиционеров и 8 гражданских лиц. Со мной в студии обозреватель радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов. Олег, как объяснить происходящее? Это политика?
Объяснить сложно, но без политики здесь не обошлось. Во-первых, потому что очень много взаимоисключающих версий. Даже у ингушских правоохранительных органов несколько версий. Одни говорят, что автомобиль пытался скрыться от милиционеров. Другие говорят о том, что прошел взрыв от автомобиля после использования какого-то дистанционного устройства. Поэтому, мне кажется, эта трагедия стала следствием каких-то очень серьезных процессов в Ингушетии. Ясно одно, что Ингушетия полностью дестабилизирована. Ситуация в этой республике уже близка к схеме. Все воюют против всех, и разобраться действительно непросто. Борьба идет по нескольким направлениям. Самое основное, я бы сказал, трагическое направление – это борьба вооруженных исламистских отрядов и представителей федеральных и республиканских силовых структур. Эту борьбу можно объяснить тем, что Ингушетия всегда оставалась жизненно важной территорией для радикальных исламистов, которые, конечно же, базируются в Чечне, но всегда использовали Ингушетию. Даже во времена Джохара Дудаева, когда, в общем-то, место исламистов занимали чеченские сепаратисты, когда идеи радикального ислама еще не были так распространены на Северном Кавказе. В Ингушетии эти люди лечились, отдыхали, покупали оружие. В Ингушетии они базировались. Мы помним, что на Бесланскую школу группа террористов все-таки напала из Ингушетии, а не из Чечни. Безусловно, это противостояние продолжается, принимает такие кровавые формы. Но дестабилизация затрагивает и все другие сферы общества. В частности, экономические, финансовые. Ингушетия – это республика, которая после ухода Руслана Аушева еще не определилась со ключевыми силами внутри республики. Если при Руслане Аушеве все было понятно, Ингушетия правил один клан Аушевых, то после его ухода и прихода Мурата Зязика, а затем Юзбека Евкурова, эти кланы стали бороться за ресурсы в этой республике. Северокавказское общество, не только в Ингушетии, но и в Чечне, и в Осетии, в Дагестане, оно всегда тем отличалось. Особенность была в том, что власть принадлежала всегда одному клану, и тогда в республике было относительное спокойствие. Как, допустим, это в Кабардино-Балкарии при Валерии Кокове и в Северной Осетии при Таймуразе Мамсурове. В Ингушетии вот этого паритета нет после ухода Руслана Аушева. Кланы борются друг с другом за ресурсы, и оппозиция, которой принадлежали и Магомед Евлоев погибший, и Макшарип Аушев погибший, это тоже клан, который борется за свои интересы. Это во многом объясняет то противостояние, которое мы наблюдаем между властью и так называемой оппозицией.
Олег, а кто борется с кланом Макшарипа Аушева? Силовые структуры?
Я думаю, что силовые структуры в данном случае – это просто инструмент воздействия на клан Аушевых. В чьих руках находится пульт управления, трудно сказать, но, безусловно, при Юнусбеке Евкурове Макшарип Аушев и его соратники получили больше доступ к финансовым ресурсам. Юнусбек Евкуров объявил, что он идет навстречу оппозиции, даже некоторые оппозиционеры попали в его окружение, например, пресс-секретарь сейчас – это оппозиционер, тоже Макшарип Аушев убит, и тоже был в окружении Евкурова. Это не могло понравиться представителям других кланов, которые крепли при Зязикове и не хотят отдавать свои позиции при Евкурове. И, естественно, силовые структуры могут быть здесь только исполнителями.
Спасибо, я благодарю обозревателя радиостанции «Эхо Кавказа» Олега Кусова. Мы сейчас послушаем мнение политолога Сергея Маркедонова о происходящем в регионе.
Надо разбираться разбираться очень конкретно, что за каждым актом насилия стоит. Где это теракт, где это диверсия, где это криминальная разборка, а где личная месть. Без детализации, подходя к Кавказу с общим аршином, мы ничего не поймем. Больше всего в этой ситуации раздражает где-то, возмущает отсутствие какой-то внятной интерпретации ситуации со стороны российских властей. Есть какие-то общие слова, есть какие-то лозунги, похожие на лозунги времен застоя, о том, что плохие вот бандиты, так сказать, что-то делают. Но непонимание причин, системных причин этих явлений, ни какой-то четкой стратегии, которая была бы, мы не видим. Поэтому, пожалуй, я бы не говорил о гражданской войне, которая предполагает наличие каких-то белых и красных, очень четких лидеров. Этого мы зачастую не видим. Но то, что насилие идет, и то, что дезорганизация государственной власти нарастает, это мы видим, это очевидно.
Говорил политолог Сергей Маркедонов. Радио «Свобода. Итоги недели». Меньше месяца остается до президентских выборов на Украине. Об основных предвыборных заявлениях и событиях уходящей недели киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Центральная избирательная комиссия Украины в минувший вторник преподнесла Юлии Тимошенко неприятный сюрприз. В бюллетене для голосования она будет значиться под 13-м номером. Впрочем, премьер-министр убеждена, что чертова дюжина ей не помеха. Комментируя эту новость журналистам, Тимошенко отметила, что Иисус Христос и 12 апостолов – тоже цифра 13. Центр избирком решил разместить кандидатов в алфавитном порядке. Под 17-м номером в бюллетене идет лидер партии регионов Виктор Янукович, а замыкает список долгое время остававшийся на третьей позиции в предвыборных рейтингах лидер фронта перемен Арсений Яценюк. Как показывают недавние опросы общественного мнения, теперь Яценюк четвертый, а его место занимает банкир Сергей Тигибко. Фавориты гонки по-прежнему Янукович и Тимошенко. За последние недели лидеру регионалов удалось еще больше оторваться от главы правительства. По оценкам социологов, он может опередить Тимошенко как в первом, так и во втором туре выборов не менее чем на 14% голосов. Не верить соцопросам советует первый номер избирательного бюллетеня, кандидат в президенты Украины Инна Богословская.
По договоренности Тимошенко и Янукович проводят одну и ту же политику, что касается прогнозирования результатов выборов. Они проплачивают социологов, которые навязывают обществу, и политологов, которые навязывают обществу, что выборов украинцев нет, что они опять в очередной раз, как всегда за 18 лет, будут выбирать лучшее из худшего. Противостояние этой модели в обществе очень велико. Какими будут выборы, поверьте мне, сегодня не знает никто. Избирательная кампания 2007 года и вот 2009-го, 2010-го стала фактически кампанией агонии постсоветских элит. И Янукович, и Тимошенко – это, конечно же, лидеры постсоветского типа управления. Они стали лидерами на постсоветском ресурсе. Они все так или иначе создавали действующую сегодня в Украине систему коррупции, беззакония полного и безответственности.
В субботу, выступая на форуме националистов, дал краткую характеристику ключевым претендентам на президентское кресло и еще один кандидат – действующий президент Виктор Ющенко.
Тимошенко и Янукович – это два чобота из одной пары.
Не шукайте разницы. Тимошенко и Янукович – два сапога одной пары. Не ищите между ними разницы. Никогда для них уважение свободы слова и демократии не будет основой ценностей. Заявлением о подготовке провокации против своего лидера 15 декабря выступила партия регионов. По ее данным, депутаты от блока Тимошенко, обеспокоенные дальнейшим падением рейтинга премьера, в сопровождении милицейского спецназа и телекамер собираются штурмовать усадьбу самого популярного кандидата. Уже несколько месяцев правительство требует от Януковича вернуть государству украденную им во время своего второго премьерства в 2007 году правительственную резиденцию Межгорье, где он сейчас проживает, вместе со 140 гектарами земли. Рыночная стоимость дома и участка на территории национального заповедника под Киевом составляет более миллиарда долларов. Отвечая на эти упреки, Янукович рекомендовал Тимошенко заняться экономическими проблемами государства.
Промышленное производство, например, за 11 месяцев этого года упало почти на 25%. Только гривня обесценилась на 45%. Правительство Тимошенко взяло кредит 11,5 миллиарда долларов фактически под свои личные политические цели. Каждая вторая гривня, которую тратило правительство в этом году, была одолжена.
В начале недели Международный валютный фонд, обвинив Киев в игнорировании взятых на себя обязательств, отказал в предоставлении очередного транша кредита в размере около 4 миллиардов долларов. В ответ Тимошенко попросила МВФ об экстренной финансовой помощи.
В случае, если правительство не получит новой кредитной поддержки для дырок бюджета, будет накладываться целый ряд негативных тенденций, невыполнение бюджетных обязательств по социальным статьям. Это повлияет на антивластное настроение избирателей.
Констатирует политолог Андрей Ермолаев. Между тем, еще одним предвыборным событием уходящей недели стал отказ Януковича и Тимошенко от участия в необязательных по украинскому законодательству теледебатах. Их примеру последовали и трое кандидатов второго эшелона – президент Ющенко, лидер фронта перемен Яценюк и председатель Верховной Рады Владимир Литвин. Всех пятерых не устроили определявшиеся путем жеребьевки оппоненты. Таким образом, во время и после новогодних праздников из 18 кандидатов выяснять отношения в прямом эфире национального телеканала будут только 13. И одному из них, мэру Ужгорода Сергею Ратушнику, предстоит дебатировать с самим собой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди рубрика «Телерейтинг». Приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, сегодня в Москве прощались с Егором Гайдаром. Друзья Егора Тимуровича говорили в нашем эфире о том, как он тяжело переживал все, что происходило в последние годы в России. Каким был тон воспоминаний о нем, звучавший из телеэкранов в эти дни?
Как-то общий тон выделить довольно сложно, потому что люди, близкие Гайдару, его друзья говорили о нем, ну, так, как о нем и стоило говорить, как, ну, извините за пафос, о великом сыне России. Но ситуация осложнялась тем, что самого Гайдара было крайне мало, а это было самое ведь интересное, увидеть его, услышать его. Его было крайне мало в нашем эфире в последние 10 лет. И то, что Первый канал повторил передачу «Познер» с участием Гайдара, а «Школа злословия» тоже повторила выпуск с Егором Тимуровичем в главной роли, и эти передачи следовали в стык одна за другой. Мне кажется, это было такое очень важное событие для нашего телевидения, потому что масштаб личности мы увидели. Вернее, так я скажу, тот, кто хотел увидеть масштаб личности Гайдара, тот его увидел. Потому что теперь же все уже вот в свете этой смерти, все воспринимается по-другому, и на вопрос Познера, что вы скажете, когда предстанете перед Богом, это у него такое традиционное, он так завершает якобы анкетой Марселя Пруста свою передачу, Гайдар ответил: «Я сделал все, что мог, я исполнил свой долг». И как-то это прозвучало очень убедительно. Да и вообще, если определять главное слово всех материалов, касающихся Гайдара, это было слово «ответственность». И это же слово выделили и Путин, и Медведев. И это как-то очень разительно контрастировало с тем, что делают они сами, потому что наш ежедневный, ежесекундный эфир говорит о том, что вот меньше всего они готовы брать на себя ответственность. Ответственность разделяют обычно, как мы видели недавно, то в связи хоть там с Саяно-Шушенской ГЭС, хоть с Невским экспрессом, хоть с хромой лошадью. Это всегда чиновники, ну, какого-то низшего, среднего или такого полувысшего звена. И даже фамилия Шойгу тщательно обходится, когда речь говорит именно о том, чем должно заниматься его ведомство. Вот это мне показалось важным, вот этот контекст, который проявляет текст.
Слава, Дмитрий Медведев в четверг общался с молодежью на форуме «Прорыв». Я вижу в блогах, рядовые участники этого шоу жалуются, что все организовано было из рук вон плохо, приходилось долго стоять на морозе, ждать регистрации, кофе нельзя было нигде выпить. Ну, очень много возмущенных рассказов. Но я думаю, что на экран вся эта закулисная сторона дела не попала.
Вот я хочу сказать, что это, конечно, разумеется, не попало, но то, что было сделано довольно плохо, и то, что было это очень искусственно, очень фальшиво, это чувствовалось на экране. Экран такие вещи всегда проявляет. Мне кажется, здесь есть одна важная проблема. Вот Дмитрий Анатольевич придумал себе молодежь, которой он так яростно поклоняется. Вот это как-то очень видно. Причем, если Путин общается с рэперами, то было ясно, что через какое-то время и Медведев будет общаться с молодежью. молодежью. Молодежь такая тоже очень странная, и все это под сурдинку разговоров о том, что нам нужно прощаться с патернализмом. А вот эта самая молодежь, которая получает все и сразу, причем вот рядовые зрители, они же как-то, мы же не можем определить качество их открытий, да? Вот нам говорят, это прорыв, это открытие. И тут же дают премию, тут же показывают во всех новостных передачах. Так вот, вот этот патернализм не всей молодежи, но та, которая понимает, как в советские времена молодые люди понимали, что нужно идти в комсомол и в партию, так они понимают, что нужно куда-нибудь поближе к нашим, а потом к Единой России. Будет тебе прорыв, и будет тебе все замечательно.
Слава, в понедельник исполняется 130 лет со дня рождения Сталина. Проведенный на днях опрос показывает, что треть россиян с симпатией относятся к советскому диктатору, а многие хотели бы, чтобы он управлял страной и сегодня. В интернете очередная волна споров о сталинизме. Вспоминают ли Сталина в телепередачах?
В воскресенье просто будет целая передача большая, посвященная Сталину. «Сталин с нами» она называется. И многие уже шарахаются от огромных портретов вождя, от этих призывных анонсов, которые уже мелькают уже две недели на канале НТВ. Но вы знаете, Сталин действительно всегда с нами. Недавно в передаче, кстати, очень хорошей передаче «На ночь глядя», ее ведет Берман Жандаревым, где героем был Родзинский. Меня удивил Родзинский. Он пишет очередной опус о Сталине. И когда ему задали вопрос, сколько же можно-то, Господи уже Божьему. А Родзинский восхищенно сказал, да, он злодей, но каков злодей? Вот понимаете, вот если нечем гордиться, давайте будем гордиться размахом злодейства. Сталин, извините за самоцитацию, я вот последней своей статьи написала, что Сталин это не имя России, как было в игре, затеянной в прошлом году вторым каналом, а Сталин диагноз России. И это диагноз, который, похоже, не скоро подастся лечению, если вообще когда-нибудь подастся.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины», телерейтинг. Радио «Свобода», итоги недели. На ежегодном общем собрании Российской академии наук обсудили нанофильтр, запатентованный изобретателем с неоднозначной репутацией Виктором Петриком и спикером Госдумы Борисом Грызловым. Фильтр в рамках программы «Чистая вода» поставят в госучреждения России. Между тем, он может оказаться опасным для живых организмов. Клуб журналистов, пишущих о науке, выступил с обращением к президенту Российской академии наук, требуя провести экспертизу работ Петрика. Президент РАН, по его словам, обращения не получал, но получил разобраться в происходящем комиссии по борьбе с лженаукой. Рассказывает Анастасия Кириленко.
Клуб журналистов, пишущих о науке, выступил с обращением к президенту Российской академии наук, требуя провести научную экспертизу изобретений Виктора Петрика. Имени изобретателя нет среди ученых. Он не написал ни одной диссертации. Но недавно Петрик стал подрядчиком госпрограммы «Чистая вода». В рамках программы в социальные учреждения России поставят уникальный нанофильтр, запатентованный Виктором Петриком совместно со спикером Госдумы Борисом Грызловым. Нападки журналистов беспочвенны, уверен Виктор Петрик.
В этом году у меня состоялась встреча в Российской академии наук в Институте общей неорганической химии, где присутствовало 5 академиков. Они приняли решение, что необходимо создать более расширенное количество академиков. Присутствовало второй раз 21 академик, после чего ко мне приехала делегация в моей лаборатории, где было 4 академика, 1 член кор и так далее. Была демонстрация различных экспериментов, были взяты заборы различной продукции, которая является результатом моих изобретений. Далее создана при Российской академии наук инициативная группа по изучению значения моих изобретений. Всего 14 штук. Одно из них прошло техническую комиссию, прошло наблюдательный совет и уже полностью удостоверено в Роснано.
Виктор Петрик называет себя академиком Российской академии естественных наук, академии проблем безопасности, обороны и правопорядка и еще нескольких академий истории науки, искусств, экологии. Все 6 учреждений лишь зарегистрированы под названием «Академия», но к РАН не относятся. Одна из академий в 2008 году была закрыта по иску Генеральной прокуратуры. Сам Виктор Петрик в 1984 году был осужден по 13 статьям Уголовного кодекса и несколько лет провел в тюрьме. Петрику принадлежит успешное предприятие по искусственному выращиванию драгоценных камней. А вот изобретенный нанофильтр оказался менее удачен, рассказывает председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, академик, физик Эдуард Кругляков.
Сам Петрик в науке абсолютный нуль. Он просто скупает чужие технологии. Некоторые из них оказываются очень даже хорошими. Очень много всякой дребедени. И он, и Грызлов громогласно заявляли, что технология освоена, и с ее помощью удается сильно зараженную радиоактивную воду превращать в питьевую воду высшего качества. Эксперименты эти действительно делались под Челябинском. Там есть комбинат «Маяк», который занимается переработкой радиоактивных отходов. Никакой чистой питьевой воды в результате не получали. Остаточная радиоактивность только по одному стронцию 90, а там еще много других радиоактивных элементов. 20-40 бекерелей на литр. 5 бекерелей на литр – это предельно допустимая доза. Рано говорить о технологии, которую провозгласили. Если просто чистить воду, то она очищается. Другой вопрос, что этого недостаточно. Когда Ленводоканал проверял фильтры Петрика на биологическую совместимость, то есть можно ли их использовать для живых организмов, выяснилось следующее. Есть такие рачки, дафнии называются. Рачков запускали в водопроводную воду, и все время эксперимента, 96 часов, все было в порядке. А вот когда их поместили в воду, прошедшую через фильтры Петрика, они сдохли через 10-15 минут. Подозрения состоят в том, что вот наночастицы, которые вырываются из фильтров и уносятся чистой водой, опасны для организма.
На ежегодном общем собрании Российской академии наук, которое проходило с 14 по 18 декабря, состоялось обсуждение фильтра Виктора Петрика. Продолжает председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой академик Эдуард Кругляков.
Этот вопрос поднялся не о Петрике, а о образовавшемся треугольнике. Петрик, спикер Госдумы и несколько академиков из Российской академии наук. Страсти бушевали часа полтора. К чему мы пришли? Что все это выглядит очень плохо для академии. Решение нашего собрания было таким. Выразить президенту Академии наук сильную озабоченность, обеспокоенность отделения физических наук происходящим выступил академик Захаров. Ну, а потом отвечал Осипов. Он говорит, что он ничего не знает об обращении журналистов, он его не получал. Развитие событий было таким, по его словам, что к нему обратился Грызлов с просьбой провести экспертизу работ Петрика. Это он попросил химиков посетить Петрика и ознакомиться с этими работами. А, дескать, никаких заключений никто не давал. Ну, а дальше он, значит, сказал, что вот есть комиссия по борьбе с лженаукой.
Члены комиссии по борьбе с лженаукой проведут встречу с академиками РАН, поддерживающими Виктора Петрика, в следующем году. Между тем, уникальный нанофильтр академика Петрика уже начали поставлять в детские учреждения Липецкой области. Об этом говорится на сайте партии «Единая Россия». Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио «Свобода». К главным событиям недели вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
На этой неделе стало наконец известно, кто будет включен в зал славы рок-н-ролла в 2010 году. Это группы ABBA, Genesis, The Hollies and The Stooges, а также ямайский исполнитель и автор песен в стиле регги Джимми Клифф. Торжественная церемония состоится 15 марта в банкетном зале Уолдорф Астория в Нью-Йорке. Пятерых победителей выбрали из 12 финалистов. И для многих оказалось сюрпризом, что в «Святая святых» не попали рокеры Kiss, имевшие право на номинацию с 1999 года. Вместе с Red Hot Chili Peppers, которые надеялись попасть в зал славы с первой попытки, Kiss, которых уже много лет игнорируют, считались главными претендентами в предварительном списке кандидатов, опубликованном в сентябре. Напомню, что музыкант может попасть в зал славы только спустя 25 лет после выхода его первой записи. И за финалистов голосует приблизительно 500 членов жюри. Экспонаты, связанные с новыми членами почетного зала, будут выставлены в Музее славы рок-н-ролла в Кливленде, штат Огайо. Для рэпера Лил Вейна эта неделя была не из лучших. Его широко разрекламированный новый альбом «Rebirth», выход которого постоянно откладывался и последний раз был перенесен на 1 февраля, в среду попал в сеть и стал доступен миллионам. Все началось с онлайнового магазина Amazon, который на прошлой неделе ошибочно отправил покупателям по предзаказу 500 копий этой пластинки. Именно из-за этого в интернет попал трек «Drop the World» – дуэт Лил Вейна и Эминема из нового альбома. Сейчас этот поток уже не остановить, и практически все песни из «Rebirth» можно скачать или прослушать на YouTube и других музыкальных сайтах. Между тем, Лил Вейн возлагал большие надежды на этот альбом, который стал для него первой попыткой в жанре рок-музыки. Помимо Эминема, в работе над «Rebirth» приняли участие Blink-182, Ленни Кравиц и хип-хоповский дуэт «Fall Out Boy». Лил Вейн и его лейбл пока никак не отреагировали на утечку еще не вышедшей пластинки в сеть. Это не главное, что сейчас беспокоит знаменитого рэпера. Во вторник он предстал перед судьей в Нью-Йорке, который огласил дату, с которой начнется его тюремное заключение. Знаменитый рэпер, в конечном счете признавший себя виновным, иначе получил бы больше, был осужден на год за незаконное хранение оружия и окажется за решеткой через неделю после того, как в продажу поступит его долгожданный альбом «Rebirth». В билборде третью неделю подряд лидирует англичанка Сьюзен Бойл, а в чартах Hot 100 уже 5 недель первенство держат Джей-Зи и Алиша Кейс со своим синглом Empire State of Mind. Ну, а мы в преддверии Рождества послушаем сегодня Боба Дилана, песню из его новой пластинки Christmas in the Heart, которая сейчас лидирует в чартах Folk Songs. А называется она «Рождественский остров» – «Christmas Island».
Дилан на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о климатической конференции в Копенгагене, обзоры еженедельников и блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЦИК может говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, а массы людей остались обманутыми.
Судно затонуло в 7 милях от берега.
В чем успехи ЛДПР? В том, что мы были первыми.
ОМОН среагировал где-то через несколько минут, акцию разогнали.
Группа из нескольких сотен молодых людей в масках, одетых в черное, начала швырять камнями в полицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит